Фредерик Браун. Звездная карусель. Роджер Джером Флюгер, чью нелепую фамилию я могу оправдать только тем, что она подлинная, во время описываемых событий был сотрудником Коулской обсерватории. Несмотря на молодость, он не блистал талантом, хотя свои обязанности выполнял хорошо, и дома каждый вечер в течение часа с большим усердием занимался дифференциальным и интегральным исчислениями и мечтал в неопределенном будущем стать директором какой-нибудь известной обсерватории. Тем не менее, свой рассказ о событиях конца марта 1987 года мы должны начать с Роджера Флюгера. По той веской причине, что именно он первым во всем мире заметил смещение звезд. А посему, позвольте представить вам Роджера Флюгера. Рост высокий, цвет лица мучнистый, как следствие сидячего образа жизни, черепаховые очки с толстыми линзами, темные волосы, постриженные ежиком по моде второй половины 80-х годов нашего века. Одет нехорошо и неплохо, курит больше, чем следовало бы. В тот день, с которого начинается наше повествование, без четверти пять Роджер был занят двумя делами сразу. Во-первых, он рассматривал в блинк-микроскоп фотопластинки с изображением области неба в созвездии Близнецов, полученные перед самым рассветом. А во-вторых, взвешивал, можно ли позвонить Элси и пригласить ее куда-нибудь, когда в кармане всего $3, на которые еще надо дожить до конца недели. Несомненно, каждый нормальный молодой человек не раз и не два стоял перед такой же дилеммой. Но вот что такое блинк-микроскоп и как он действует, знает далеко не каждый читатель. А потому обратим свой взор не на Элси, а на созвездие Близнецов. В блинк-микроскоп вставляются две фотографии одного и того же участка неба, но снятые в разное время. Фотографии располагаются строго симметрично, и, пользуясь особым затвором, наблюдатель видит в окуляре то одну, то другую. Если они абсолютно одинаковы, то он даже не замечает переключения. Но если положение какой-то из точек на второй фотографии отличается от ее положения на первой, ему покажется, что она прыгает взад и вперед. Роджер нажал на затвор, и одна из точек подпрыгнула. Как и сам Роджер. Он повторил операцию на мгновение, совершенно забыв, как и мы с вами, про Элси, и точка снова подпрыгнула. Примерно на 0,1 дуговую секунды. Роджер разогнул спину и почесал в затылке. Он закурил сигарету, тут же бросил ее в пепельницу и снова нагнулся над микроскопом. Точка снова подпрыгнула. Гарри Вессон, ночной дежурный, вошел в комнату и начал снимать пальто. «Гарри!» — окликнул его Роджер. «Этот чертов блинк забарахлил!» «А?» — сказал Гарри. «Да! Полук сдвинулся на 0,1 секунды!» «А?» — сказал Гарри. «Ну что же, это вполне соответствует параллаксу. 32 световых года, параллакс полукса 0,1... Немного больше 0,1 секунды. Так и должно быть, если твоя первая фотография была снята полгода назад, когда Земля находилась в противоположной точке своей орбиты».
«Да нет же, Гарри! Ее сняли прошлой ночью! Интервал между ними сутки!»
«Ты свихнулся. Посмотри сам». До 5 часов оставалось еще несколько минут, но Гарри великодушно не посчитался с этим и сел за микроскоп. Он нажал кнопку затвора, и Полукс услужливо подпрыгнул. В том, что прыгал именно Полукс, сомнений быть не могло, так как эта точка яркостью значительно превосходила все остальные на пластинке. Видимая величина Полукса 1,2. Он входит в число 12 самых ярких звезд небосвода, и в созвездии Близнецов другой такой просто нет. И ни одна из более слабых звезд вокруг Полукса даже не дрогнула. «Хм», — сказал Гарри Вессон. Он нахмурился и посмотрел еще раз. «Одна из пластинок неправильно датирована, только и всего. Я сейчас проверю».
«Датированы они обе правильно», —
упрямо возразил Роджер. «Я сам их регистрировал». «Тут и оно. Иди-ка ты домой, уже 5. Если Полукс за прошлые сутки сдвинулся у тебя на 0,1, я уж так и быть верну его на место». И Роджер ушел. Его томило какое-то неприятное предчувствие, словно уходить не следовало. Он не мог понять, что, собственно, его смущает, но что-то было не так. И он решил пройтись до дому пешком, а не ждать автобуса. Поллукс – неподвижная звезда. Она не могла сдвинуться за сутки на 0,1 дуговой секунды. 32 световых года, прикидывал Роджер. 0,1 секунды. Да это же в несколько раз быстрее скорости света. Получается полная чепуха. Не правда ли? Роджер почувствовал, что ни заниматься, ни читать ему не хочется. Хватит ли $3, если он все-таки позвонит Элси? Впереди замаячила вывеска ломбарда, и Роджер не устоял перед искушением. Он заложил часы и позвонил Элси. Пообедаем и сходим на ревью.
С удовольствием.
И до половины второго ночи, когда Роджер проводил Элси домой, он не вспоминал про астрономию. Ничего странного. Было бы удивительнее, если бы он про нее вспоминал. Но едва он расстался с Элси, как его вновь охватило тревожное чувство. Сначала он не понял, почему, но идти домой ему не хотелось. Бар на углу был еще открыт, и Роджер свернул туда. После второй рюмки он сообразил, что его гнетет, и заказал третью.
«Хэнк, ты Поллукса знаешь?» – спросил он у бармена.
«Какого Поллукса?»
«Неважно», – сказал Роджер.
Он допил рюмку и пришел к выводу, что где-то напутал. Поллукс не мог сместиться. Выйдя из бара, Роджер решительно зашагал домой. Но возле самой двери ему вдруг захотелось посмотреть на Поллукса. Конечно, невооруженным глазом смещение в 0,1 секунды не различишь, но все-таки... Он задрал голову и, ориентируясь по серпу льва, отыскал близнецов. Из всего созвездия были видны только Кастор и Поллукс, потому что все небо затягивала легкая дымка. «Вот они, голубчики!» И тут ему показалось, будто расстояние между ними увеличилось. Что было заведомой чепухой. Это значило бы, что речь идет уже не о секундах или минутах, а о градусах. Роджер еще раз посмотрел на них, перевел взгляд на ковш большой медведицы и остановился, как вкопанный. Он зажмурился, потом осторожно приоткрыл глаза. Ковш изменился. Его чуть-чуть перекосило. Расстояние между Алькором и Мицаром в ручке ковша стало как будто больше, чем между Мицаром и Алькаидом. Фегда и Мерак на дне ковша сблизились, и его носик стал острее. Заметно острее. Не веря глазам, Роджер провел воображаемую линию через Мерак и Дубге к полярной звезде. Ему пришлось мысленно искривить ее. Без этого полярная звезда против всяких правил осталась бы градусов в 5 в стороне от линии, по которой бесчисленные поколения людей находили ее сразу и точно. Тяжело дыша, Роджер снял очки и тщательно протер их. Потом снова надел. Ковш остался перекошенным. Как и лев, на которого он снова поглядел. Во всяком случае, Регул сместился на 1-2 градуса. 1-2 градуса, и это при расстоянии до Регула. 65 световых лет, как будто. Да, что-то вроде. Тут его осенила спасительная мысль. Он же пил. И Роджер вошел в подъезд, не рискнув еще раз взглянуть на небо. Он лег, но заснуть не мог. Пьяным он себя не чувствовал. Его душило волнение, и сон не шел. Может позвонить в обсерваторию? Но вдруг по его голосу заметно, что он перебрал лишнего. Ну и пусть. Роджер решительно спрыгнул с кровати и пошел к телефону. Номер обсерватории не отвечал. Он позвонил на станцию и после некоторых препирательств выяснил, что непрерывные звонки астрономов-любителей вынудили администрацию обсерватории принять решительные меры. Телефоны обсерватории отключены и включаются только при междугородных вызовах, когда звонят из других обсерваторий.
«Спасибо», — сказал Роджер растерянно. «А вы не могли бы вызвать мне такси?»
Эта просьба была настолько странной, что дежурный по станции выполнил ее. Обсерватория походила на приют для умалишенных.
Утром большинство газет оповестило своих читателей об астрономической новости. Коротенькой заметки на последней странице. Однако все факты были изложены точно. А именно, за последние двое суток у кое-каких звезд, как правило, наиболее ярких, было обнаружено заметное собственное движение.
Из этого вовсе не следует, не преминул объяснить нью-йоркский прожектор, что до сих пор они обходились заимствованным. На языке астрономов собственное движение подразумевает смещение звезды на небосводе по отношению к другим звездам. До сих пор наибольшее собственное движение наблюдалось у звезды Барнарда в созвездии Змееносца, которая за год смещается на 10 с четвертью дуговых секунд. Звезда Барнарда не видна невооруженным глазом.
Наверное, в эти сутки ни один астроном на Земле не сомкнул глаз. Обсерватории заперли свои двери, предварительно впустив в них всех сотрудников и служителей, и проникнуть туда удалось лишь немногим репортерам. Посмотрев, что там происходит, они уходили в полном недоумении, но уверенные, что происходит нечто необыкновенное. Блинк-микроскопы мигали шторками затворов, а астрономы — глазами. Кофе поглощался в неимоверных количествах. 6 ведущих обсерваторий вызвали наряды полиции. На 2 из них шли приступом банды осатанелых любителей астрономии, а в 4 остальных споры между сотрудниками закончились рукопашной. По залам Лигской обсерватории словно пронесся ураган, а Джеймса Трувелла, председателя английского королевского астрономического общества, доставили в лондонскую клинику с легким сотрясением мозга после того, как вспыльчивый подчиненный разбил его лысину тяжелую фотопластинку из толстого стекла. Но все эти прискорбные происшествия были скорее исключениями. В большинстве же обсерваторий царил строгий порядок хорошо организованного приюта для умалишенных.
Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Все внимание в обсерваториях сосредоточивалось на динамиках, которые передавали последние сообщения, непрерывно поступавшие с ночной стороны Земли, где наблюдение необъяснимого феномена продолжалось. Астрономы под ночными небесами Сингапура, Шанхая и Сиднея работали в буквальном смысле слова, не отрываясь от телефонных трубок. Особенно интересными были известия из Сиднея и Мельбурна, освещавшие ситуацию в небе южного полушария, невидимого в США и Европе даже ночью. Из этих сообщений следовало, что Южный Крест перестал быть крестом, потому что его Альфа и Бета сдвинулись к северу. Альфа и Бета Центавра, Канопус и Ахернар все показывали значительное собственное движение, смещаясь к северу. Южный Треугольник и Магеллановые облака оставались такими же, как всегда, а Сигма Октана, слабая звезда, ближайшая к Южному полюсу, не сдвинулась с места ни на йоту. В целом, количество движущихся звезд в небе Южного полушария было заметно меньше, чем в Северном. Зато их относительное собственное движение оказалось значительно более быстрым. И хотя все они смещались к северу, пути их не имели строгого направления на север и не конвергировали к какой-то определенной точке. Астрономы США и Европы переварили эти факты и запили их новыми галлонами кофе. Вечерние газеты, особенно в Америке, проявили значительно больше интереса к необычайным событиям в небесах. Большинство отвело для них целых полколонки на первой странице, хотя и без шапки, с продолжением на третьей. Длина продолжения зависела от числа заявлений видных и не очень видных астрономов, которыми удалось заручиться редактору. Однако в этих заявлениях ученые ограничивались сухими фактами, предпочитая никак их не истолковывать. По их словам, сами факты были достаточно поразительными и следовало избегать скоропалительных выводов. «Подождите, скоро все прояснится». Во всяком случае, то движение, что мы наблюдаем сейчас, можно назвать движением с большой скоростью.
«Но с какой именно?» – спросил один из редакторов.
«С большей, чем это возможно», – был ответ. Впрочем, все-таки нельзя утверждать, что ни одному газетчику не удалось тогда же вытянуть из ученых хоть какие-то выводы. Чарльз Уонгрен, предприимчивый издатель «Чикагского лезвия», спустил солидную сумму на междугородные телефонные разговоры. 60 с лишним попыток все-таки дали результаты, и ему удалось связаться с директорами 5 известных обсерваторий. И каждому он задал один и тот же вопрос.
«Все-таки, какова, по вашему мнению, причина, пусть самое невероятное движение звезд, наблюдающегося в последние двое суток?»
Он составил сводку ответов.
«Если б я знал!»
J.F. Stepps, Трипская обсерватория, Лонг-Айленд.
«Кто-то свихнулся или что-то свихнулось. И лучше, чтобы это был я».
Генри Коллистер МакАдамс, обсерватория Ллойда, Бостон.
«Того, что происходит, быть не может, и, следовательно, никаких причин для этого нет».
Леттер Тушауэр Тинни, Бургойнская обсерватория, Альбукерк.
«Ищу в штат опытного астролога. Не порекомендуете ли?»
Патрик Уайтекер, Ньюкасская обсерватория, штат Вермонт.
Окинув грустным взглядом эту сводку, которая обошлась ему в $187.35, включая налоги, Чарльз Уонгрен подписал чек на оплату телефонных разговоров и выбросил сводку в корзину. Потом он позвонил постоянному сотруднику своего научного отдела.
«Не можете ли вы написать нам серию статей по 80 машинописных страниц про эту астрономическую сенсацию?»
«Конечно могу», — отозвался автор.
«А про какую сенсацию?»
И тут выяснилось, что последнюю неделю он провел на лоне природы, где удил рыбу, газет не читал и на небо не смотрел. Впрочем, статьи он написал. И даже придал им некоторую пикантность, проиллюстрировав их старинными звездными картами, на которых созвездия изображались в дезабие, и добавил фотографию современной девицы в невидимом купальнике, но зато с подзорной трубой в руке, наведенной предположительно на одну из загулявших звезд. Тираж «Лезвия» повысился на 21,7%.
И вновь в Коулской обсерватории настало 5 часов. Ровно через 24 часа 15 минут после начала всей этой неразберихи. Роджер Флюгер, да-да, мы вновь возвращаемся к нему, внезапно проснулся, потому что на его плечо легла отеческая ладонь.
«Идите домой, Роджер», — ласково сказал Мервин Армбрестер, директор обсерватории.
Роджер подскочил, как ужаленный.
«Извините, мистер Армбрестер, я нечаянно».
«Чепуха. Конечно, вы не можете сидеть здесь без конца. Да и мы все тоже. Идите, идите домой».
Роджер Флюгер пошел домой. Но когда он принял душ, спать ему расхотелось. Да и часы показывали всего 7:15. Он позвонил Элси.
«Мне ужасно жалко, Роджер, но я уже договорилась с подругой. Но что творится? Я имею в виду со звездами».
«Они движутся, Элси. И никто не знает, почему».
«А я думала, что звезды всегда движутся», — возразила Элси. «Ведь и Солнце тоже звезда. А ты мне объяснял, что Солнце движется к какой-то там точке в Самсоне».
«В Геркулесе», — поправил Роджер.
«Ну да, в Геркулесе. Ведь ты же сам говорил, что все звезды движутся. Так что ж тут такого?»
«Это совсем другое дело», — сказал Роджер. «Возьми, к примеру, Канопус. Он вдруг начал двигаться со скоростью 7 световых лет в день, а этого не может быть».
«Отчего не может?»
«Ничто не может двигаться быстрее света. Вот отчего», — терпеливо объяснил Роджер.
«Но если этот твой Канопус движется быстрее, значит, он может», — рассудительно заметила Элси. «Или у тебя телескоп испортился, или еще что-нибудь. Да и вообще до него же далеко».
«160 световых лет. Так далеко, что сейчас мы видим его таким, каким он был 160 лет назад».
«Так может, он вообще не движется», — заявила Элси. «То есть он подвигался и перестал 150 лет назад, а вы тут с ума сходите из-за того, чего больше и нет. А ты меня еще любишь?»
«Очень. А ты никак не можешь передоговориться с подругой?»
«Боюсь, что нет, Роджер. Мне самой очень жалко». Роджеру пришлось удовлетвориться этим. Он решил пойти куда-нибудь поужинать. Было совсем светло, и звезды в густо-синем небе еще не загорались. Но Роджер знал, что в эту ночь от многих созвездий останутся только воспоминания. Шагая по тротуару, он перебирал в уме замечания Элси. Ей-богу, они были нисколько не глупее тех, что он наслушался у себя в обсерватории. И они натолкнули его на мысль, которая раньше ему в голову не приходила. Поведение звезд оказалось даже еще непонятнее, чем он думал. Ведь все они начали двигаться в один и тот же вечер. Но здесь было что-то не так. Альфа и Бета Центавра должны были начать двигаться года 4 тому назад. Ригель же 540 лет назад, когда Христофор Колумб еще бегал в коротких штанишках, а то и вовсе без них. Вега пустилась в путь в год его Роджера рождения, 26 лет назад. Другими словами, каждая из этой сотни звезд должна была прийти в движение в момент, определявшийся ее расстоянием от Земли. Причем с точностью до одной световой секунды, так как изучение снятых предыдущую ночь фотографий показало, что новое движение всех до единой звезд началось ровно в 4 часа 10 минут по Гринвичу. Ну и клубочек. Разве что свет обладает бесконечной скоростью. Если же это не так, о душевном состоянии Роджера можно судить по тому факту, что он начал свои рассуждения с немыслимого «если». То что? Он по-прежнему ничего не понимал и испытывал жгучее возмущение. Да что же это такое в самом деле? Роджер вошел в закусочную и сел. Из радиоприемника неслись оглушительные звуки, самые последние достижения в области антиритма, исполнявшиеся на струнно-духовых инструментах и на вложенных друг в друга барабанах. В паузах диктор исступленно восхвалял тот или иной товар. Роджер жевал бутерброд, наслаждался антиритмикой и выключал из своего сознания рекламу. Это искусство он, как и все люди 80-х годов, постиг в совершенстве. По этой причине и последние известия, которые сменили музыкальную программу, продолжали влетать в одно ухо Роджера и вылетать из другого, не задерживаясь в его сознании. И прошло довольно много времени, прежде чем он понял, что пропускает мимо ушей отнюдь не панегирик очередному пищевому концентрату. Собственно говоря, его внимание привлек знакомый голос, и после 2-3 фраз он уже не сомневался, что слушает Милтона Хейла, прославленного физика, чья новая теория принципа индетерминантности совсем недавно вызвала такую бурю в научных кругах. Профессор Хейл, по-видимому, давал интервью радиокомментатору. И, следовательно, небесное тело может обладать позицией или скоростью, но не тем и другим сразу в пределах данной системы пространства-времени.
«Доктор Хейл, не могли бы вы объяснить это на более понятном языке?»
Медовым голосом осведомился радиокомментатор.
«Это и есть понятный язык, сэр. Если же прибегнуть к научной терминологии, то, исходя из гейзенберговского принципа сжатия, n в седьмой степени в скобках, определяющие псевдопозицию дитриховского целого числа квантов, деленное на коэффициент искривления массы в седьмой степени...
Благодарю вас, доктор Хейл, но, боюсь, это не совсем понятно нашим слушателям».
«Зато тебе понятно», — раздраженно подумал Роджер Флюгер.
«Я не сомневаюсь, доктор Хейл, что больше всего нашим слушателям хотелось бы узнать, действительно ли звезды пришли в движение или это только иллюзия?»
«И то, и другое. Это движение реально в системе пространства, но не в системе пространства-времени».
«Но могли бы вы объяснить это поподробнее, профессор?»
«Конечно. Трудность здесь носит чисто гносеологический характер. Исходя из чистой причинности, воздействие макроскопического...»
А за нею вовсю прыть тихими шагами волк старался переплыть миску с пирогами, подумал Роджер Флюгер.
«На параллелизм градиента энтропии...»
«Ха!» — сказал Роджер вслух.
«Вы что-то сказали, сэр?» — спросила официантка.
До этого Роджер не обращал на нее никакого внимания. Она оказалась миниатюрной, очень симпатичной блондинкой. Роджер улыбнулся ей.
«Все зависит от того, с точки зрения какой системы пространства-времени оценивать эту проблему», задумчиво ответил он.
«Трудность тут гносеологическая.
Чтобы загладить эту выходку, он дал ей на чай больше, чем позволяли его средства, и вышел из закусочной. Именитый физик явно знал о происходящем меньше, чем человек с улицы. Человек с улицы знал хотя бы, что звезды либо движутся, либо нет. Профессор Хейл не знал, по-видимому, и этого. Спрятавшись за дымовую завесу звучных определений, он намекнул, что звезды одновременно и движутся, и не движутся. Роджер задрал голову, но в небе, озаренном разноцветными огнями реклам, слабо светились лишь 2-3 звезды. Еще рано, решил он. Продолжение рассказа Фредерика Брауна «Звездная карусель» в следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия». Thank you.